новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за московскими пробками. Смотрим, обсуждаем главные темы, но сначала все-таки пробки.
В движении.
Сегодня пятница, люди разъезжаются традиционно, пробки серьезные, вечерний час пик наступает на пару часов раньше, чем обычно, в другие рабочие дни. Прямо сейчас уже 6 баллов, 6 баллов нам обещают на 5 вечера и 7 баллов как максимум на 6 вечера. Много бордового на карте пробок в центре Москвы, на Садовом кольце. Вы, внешнее Садовое кольцо, вы попадаете в пробку в районе Курского вокзала. Нет, даже на Таганской площади встаете в эту пробку и не выйти из этой пробки практически до Тверской, Ямской, то есть до Маяковской. Обратите на это внимание, обратите внимание на третье транспортное кольцо, которое от поворота в районе Беговой до Рижской эстакады ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет. В общем, очень много красного на третьем транспортном кольце, очень много красного и даже бордовый цвет присутствует на Садовом кольце, а на МКАДе там посвободнее. В целом 6 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Илон Маск написал в социальных сетях, что США толкают Россию, Китай, Иран и Северную Корею к созданию альянса. Это альянс, с которым уже мы столкнулись, и это должно быть ясно западным людям. Но все-таки пока формально такого альянса нет. Каким он может быть и есть ли перспективы в самом деле? Первая тема. Вторая. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначен на 20 декабря. Решение уже принято. Каковы перспективы референдума, поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Следим и за этим. Доля нерезидентов в суверенных евробондах России в первом квартале выросла сразу на 45%. И о пожаре в аэропорту минеральных вод. Вы, наверное, слышали уже об этом. Предварительно нарушение безопасности при огневых работах привело к пожару на площади у аэропорта минеральных вод. А об этом агентство ТАСС пишет, ссылаясь на оперативные службы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Смотрите, слушать нас в интернете вы можете либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на YouTube-канале Говорит Москва. Не забывайте, здесь важно, чтобы вы подписались и ставили лайки. Еще смотрите, слушать нас можно в ВКонтакте. Илон Маск в социальных сетях написал по поводу альянса. США толкают, утверждает бизнесмен, Россию, Китай, Иран и КНДР к созданию альянса. Западным людям должно быть ясно, что они с этим альянсом уже столкнулись, так сказано в его посте. Америка принуждает их к союзу. Так отреагировал происходящее в эти дни в Китае, на визит Владимира Путина в Китай, который сегодня должен завершиться. Так отреагировал Илон Маск. Сегодня в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР в узком и расширенном составе. Есть совместное заявление, но это все-таки переговоры двух руководителей двух стран. Пока еще никто Иран и КНДР к этим переговорам, насколько я понимаю, не пригласил. Обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сразу несколько вопросов от этой небольшой записи Маска. Первое. Запад действительно толкает страны, что называется, друг к другу?
Давайте так.
Давайте.
Если посмотреть на биографию Маска, то он очень много занимается космосом. И он один из тех людей, которые видят глобальный мир как бы на ладошке. Я своим студентам иногда говорю, посмотрите на Землю со стороны Луны. И тогда все связи и все проблемы будут такие маленькие и будут более-менее ясны. Вот смотрите, Маск смотрит на Землю со стороны своих космических аппаратов. И видит, что в Большой Евразии объединяются несколько принципиальных стран. Россия, Китай, Иран, Корейская Народная Демократическая Республика, Индия. Вы понимаете, Шанхайская организация сотрудничества – это практически вся Евразия, кроме Европы. И Маск это увидел, в отличие, скажем, от других политических деятелей, которые смотрят на Западе только себе под ноги, или в тарелку, или в стакан. И вот Маск, он, у него глобальный взгляд. Поэтому то, что он увидел, это вполне соответствует сегодняшним проблемам. Ну, а дальше сейчас поговорим.
Ну, вот тогда дальше, каковы перспективы такого объединения, если оно действительно хотя бы видно уже с уровня Луны или уровня, с которого смотрит на Землю Илон Маск? Каковы перспективы и ради чего они будут объединяться?
Ну, вот смотрите, например, Дальний Восток. Россия, Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика. Три ядерных державы. Так, на секундочку. А перед ними через море там Япония с американцами, которые грозят Китаю, грозят КНДР, грозят нам. Ну вот смотрите, тройное сопротивление со стороны вот этого триумвирата просто смоет Японию в море. Островов не будет. Японцам это сильно нужно? Это один момент. Теперь, что касается Ирана. Вот Маск упускает Индию, упускает Среднюю Азию. Шанхайская организация сотрудничества, еще раз повторяю, это прообраз системы коллективной безопасности в Азии. Маск-то смотрит на те страны, которые в Америке называют, так сказать, самыми главными противниками. Россия, Китай, КНДР, Иран. Другие они почему-то не называют, потому что хотят с ними в свои игры играть. Но у них, судя по всему, где-то получается, а где-то облом. И вот сейчас, если действительно Шанхайская организация сотрудничества начнет превращаться в большую, скажем, по хельсинскому образцу, систему безопасности коллективной в Азии, мало никому не покажется в англосаксонском мире. И еще одна маленькая вещь. Обратите внимание, как сейчас начала проявляться геополитика. Вот раньше даже с насмешкой говорили, ой, цивилизация моря, цивилизация суши, о чем вы говорите. Это все в 90-е годы были публикации и в ту, и в другую сторону. Я думаю, что вы помните. Так вот, сегодня прямо вылезает наружу вот это противоречие. Цивилизация суши – это Евразия, цивилизация моря – это англосаксы, которые живут, обратите внимание, везде их окружает вода. Британские острова, Соединенные Штаты из Канады, которые тремя океанами омываются, Кипр, бывшая британская колония, Австралия, Новая Зеландия, ну и так далее. То есть у них островное мышление. И поэтому вот эта вот гигантская шибка двух цивилизаций, цивилизации суши и цивилизации моря, сейчас можно об этом говорить совершенно серьезно. Вот оно начало проявляться, когда все вокруг меняется. Трансформация мировой политики, трансформация мировой экономики. Видимо, будет трансформация мировых финансов, если сейчас доллар будет проседать.
И все-таки...
Вот все вот это...
Хорошо. Да, извините. И все-таки вот это создание альянса, мы даже сейчас не про сушу и не про море говорим, это в честь чего-то, для чего-то или против кого-то?
Так он уже создан, ШОС. Еще раз говорю, Маск смотрит на те страны, которые в каждой американской газете называются врагами США, но забывает о тех странах, которые в Азии существуют и которые вместе с названными странами, ну пока кроме КНДР, входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Там
хорошо.
Же практически вся Азия.
Тогда еще один вопрос по поводу суши и моря. Но ведь Россия, как известно, тоже в некотором смысле похожа с точки зрения границ на Соединенные Штаты.
Здрасте, каким образом? Мы центр Евразии. Кстати, англичане нас называют Хартлендом. И если помните Маккиндера, знаменитого английского геополитика, он называл, кто контролирует Хартленд, тот контролирует большой остров, то есть Евразию. Он прекрасно все это понимал. Кстати, он был в войсках Деникина советником английской разведки. И он видел все это своими глазами.
Вот смотрите, еще Виталий 618 наш слушатель обращает внимание на Индию, которую Маск не упоминает, а вы-то упомянули. И вот он пишет, Евразия, казалось бы, может стать пространством безопасности, а ведь между Китаем и Индией, мягко говоря, так себе отношения. Они, говорит, недавно на палках дрались в Гималаях.
Это... Есть и, видимо, будет, но проблема в том, что мелкие стычки на границах – это одно, а, скажем, никто же не говорит про, непростые отношения между Индией и Пакистаном. Там с двух сторон ядерное оружие, у Китая, кстати, тоже ядерное оружие. Поэтому друг с другом они воевать не будут, там гарантированное уничтожение. А то, что они выясняют какие-то шероховатости в своих отношениях, безусловно, но если вдруг сейчас... пойдут англосаксы, так сказать, в последний бой на Евразию, все объединятся. Дальше как будет
посмотрим. Ну, погодите, секунду.
Речь идет о сегодняшнем историческом моменте.
Понимаю, но если они внутри не будут, потому что у них ядерное оружие, они понимают, что это на уничтожение, так и снаружи то же самое ядерное оружие, значит, на уничтожение.
А вот это интересный вопрос. С одной стороны, я с вами согласен, могу процитировать Тэтчер, которая когда-то, приезжая в Советский Союз, и сказала, ну, у нас ядерное оружие как оружие сдерживания. Замечательно. У нас то же самое. Поэтому оружие вот этого сдерживания, я надеюсь, не приведет к мировой катастрофе. Американцы отдают себе в этом отчет. Более того, на днях, значит, какая-то, по-моему, политика, газета европейская, опубликовала сообщение о том, что английское ядерное оружие и французское – это не гарантия безопасности в Европе, а только американское ядерное оружие. То есть они понимают, что у них без американцев Западная Европа окажется в очень уязвимом положении. Но это другой разговор. Теперь, значит, про Евразию. И вот эти четыре страны, которые они называют, и Маск их процитировал, это очень сильный состав тех стран, которые не хотят подчиняться Западу, как минимум, и, во-вторых, будут строить свое будущее самостоятельно, не оглядываясь на Запад.
Есть один вопрос. Китай, он довольно активно, и это тот же Виталий, кстати, пишет, но это прямо просится в наш с вами разговор, но Китай довольно активно играет с американцами, и, к примеру, американских финансовых санкций явно побаивается. То есть он не играет в полную силу.
А я вам могу интересную вещь сказать. Как вы думаете, на каком месте Соединенные Штаты в торговле с Китаем? Вы думаете, на первом? Ничего подобного, на третьем. Поэтому даже американцы сейчас с Китаем снижают уровень своих торгово-экономических отношений, а китайцы начали из трежерис американских, то есть из ценных бумаг, вынимать деньги. И у них сейчас вдвое меньше объем трежерис американских, то есть поддержка китайскими деньгами американского финансового рынка, чем это было еще полтора года назад, 700 миллиардов, а было 1,5 триллиона. Понимаете, то есть там начинается развод, по большому счету, в разные стороны. А что это означает? А это означает, что ослабление связей торгово-экономических ослабляет в том числе политические связи. Почитайте сейчас, как американская пресса просто ноет от результат визита нашего президента в Китай. Они очень сильно переживают, что они Китай упускают. А это будет бить по карманам американцев. Или как Западная Европа сейчас Си встречала, они больше всего во Франции, во всяком случае, заботились, ну и в Евросоюзе, Урсула фон дер Ляйен говорила Си, они больше всего заботились о своих карманах, их больше другое пока не интересует.
Да, но смотрите, о чем еще наши слушатели пишут, внутренние разборки можно откладывать, если нарисуется главный враг, но Китай таким образом на представителей, к примеру, Соединенных Штатов Америки или той же Франции явно не смотрит.
Пока не смотрят. Пока, значит, американцы у них не устроили бучу на Тайване. Это во-первых. И потом в Китае есть одна очень серьезная особенность. Юг Китая очень сильно долгие десятилетия, если не столетия, был под контролем англичан. Гонконг, например, могу назвать, который все знают. Это английская колония, и через Гонконг, и в том числе на Шанхай, англичане очень сильно влияли, в том числе финансово. Между Шанхаем и Лондоном очень прочные до сих пор финансовые связи. Поэтому там еще английская игра идет. Англичане, у них два выхода. Либо объединяться с американцами, либо, значит, все-таки каким-то образом подыгрывать Китай. И вот сейчас они играют на всех досках по одной простой причине. Англии надо сохраниться как ведущей мировой державе. А только что вышел в Лондоне доклад бывших их очень высокопоставленных дипломатов, которые призывают, что, ребята, давайте, англичане, умерим свои аппетиты, давайте взглянем на Британию как на офшор, то есть остров, который вне Евразии, на офшор среднего размера, и будем дальше выстраивать свою политику не как Великая Британия, над которой, помните, когда над Британской империей не заходило солнце, а как средняя мировая страна. Такие настроения там тоже есть. Поэтому там еще драка внутри будет. Какое место займет Великобритания? Видите, мы куда ушли? Но по большому счету, с чего я начал? Маск очень правильно назвал 4 ключевые страны, он Индию, правда, не назвал, по одной простой причине. Американцы с Индией работают сейчас очень активно, чтобы взбаламутить всю Евразию, через Индию пытаются пройти. Ну, не знаю, получится, не получится. А вот эти страны, они четко заняли, ну, как бы вам сказать, общий фронт против американского давления.
Китай при этом тоже четкую позицию занимает, на ваш взгляд?
Да, безусловно.
Понял.
Вот эти документы, которые подписаны по итогам визита нашего президента. Понимаете, там даже военное сотрудничество, о котором раньше особо не говорили. Там все это прописано.
Спасибо. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Срочное сообщение. Официальный курс юаня с субботы 12.58, доллар 90.99, евро 98.78. Другие срочные сообщения. Это из аэропорта Минеральных Вод. Огонь на кровле здания в аэропорту потушен.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. В правящей партии Армении заявляют, что Пашинян в отставку уходить не собирается. С чем связано это? Эти заявления пока непонятно. А, вот, это очередные парламентские выборы будут, и будут они в 2026 году. Теперь другая страна с бывшего советского пространства. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября. Решение принято правящей партией «Действия и солидарность». О решении объявил спикер парламента Игорь Гроссу. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года обратилась с инициативой к парламенту организовать такой референдум, на котором граждане могли бы высказать мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Оппозиция настаивала на исключении этого вопроса из повестки, отмечая, что в обществе единого мнения насчет референдума нет. Саммит Евросоюза принял решение о том, что переговоры о будущем членстве в Евросоюзе с Молдавией и Украиной уже 14 декабря соответствующее решение было принято. Полгода прошло. Наталья Харитонова, доктор политических наук и главный научный сотрудник РГГУ. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, каковы перспективы референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз?
Перспектива референдума, ну, скажем так, это зависит от того, насколько действующие власти приложат усилия, ну, даже в меньшей степени они, в большей степени кураторы, я имею в виду зарубежные посольства западных стран, присутствующих в Кишиневе, с которыми очень плотно координируют свои действия в рамках даже внутренней политики, соответственно, режим Майя Санду. Но в целом тут даже, наверное, важнее понять, для чего этот референдум проводится, ведь абсолютно очевидно, что дело не только в том, чтобы население высказалось каким-то образом за или против интеграции, плюс мы еще тут должны посмотреть внимательно на формулировку вопроса, который выносится на голосование.
Итак, в чем детали?
Деталь в том, что вопрос, поддерживаете ли вы изменения Конституции в целях евроинтеграции, предполагает в том числе, что может быть изменен вопрос о нейтралитете страны. Это самый важный вопрос. То есть Молдавия в один момент может стать вообще не нейтральной страной, и после этого путь вступления, например, в НАТО будет ей формально открыт. Это первый момент. Второй момент, очень важный, для чего он также проводится, это с целью обеспечить явку на президентские выборы. Дело в том, что особенность электоральных процессов в Молдавии заключается в том, что там традиционно очень низкая явка. То есть на президентские выборы народ может просто не прийти. И для того, чтобы простимулировать население к тому, чтобы оно проголосовало, параллельно проводится референдум, потому как вопрос о евроинтеграции, он, по крайней мере, со стороны кажется более резонансным, нежели очередные президентские выборы, учитывая еще тот факт, что в правящей власти население, в общем и целом, уже очень сильно разочаровано. И особенно, если мы посмотрим на антирейтинг Санду, который достигает просто колоссальные цифры, и поэтому, конечно, им нужна была какая-то политико-технологическая вещь, которая поможет эти выборы провести. И, конечно, еще нужно понимать, что у Майи Санду один всего лишь шанс выиграть, это победить в первом туре, потому что во втором туре она, скорее всего, проиграет. Это они тоже прекрасно понимают, и поэтому всячески стараются, чтобы эти выборы прошли по тому сценарию, который был задуман, ну, их западными кураторами.
Если мы говорим о том, что нужен первый тур, настолько четко понятна политическая ситуация, а понятно, кто будет ей противостоять?
Вот этот вопрос тоже открыт, потому как, опять же, учитывая специфику электоральных процессов, оппозиция постарается выставить своих кандидатов максимально поздно, с тем, чтобы власть имела меньше времени и меньше пространства для маневра с целью нейтрализации этих самых оппонентов и соперников. Например, тот же предвыборный блок «Победа», который основывается на политической сети Илона Шора, до сих пор не выдвинула единого кандидата, да, ну, даже от политической сети. И такие же вопросы сейчас стоят перед соцпартией, компартией, ну и другими политическими силами. Поэтому мы пока не знаем, кто будет противостоять, и, скорее всего, этот кандидат или много кандидатов, скорее всего, единого кандидата не будет, как я полагаю, они появятся максимально поздно. И еще плюс нужно понимать, что лето в Молдавии – это с точки зрения электоральных политических процессов абсолютно мертвый сезон.
То есть ближе к осени, практически решения будут ближе к осени, то есть ближе к выборам президента и этому самому референдуму. Скажите, ведь в последних новостях, во всяком случае, было, что якобы премьер Румынии, например, говорит, что молдаван и молдавского языка не существует. Движение навстречу Румынии, движение ведь в Евросоюз, это тоже движение навстречу к Румынии. Это вызывает, что называется, проевросоюзные настроения в Молдавии или наоборот?
Дело в том, что таким образом вот эта вот такая раздвоенная риторика, значит, румынисты за Румынию, молдаване, не желающие становиться румынами, за евроинтеграцию, это просто, скажем так, попытка окучить как можно больше электоральное поле. В любом случае, в том и в другом, это интеграция в западные структуры. Как бы, либо это будет Румыния, страна коллективного Запада, условно говоря, по крайней мере, как сателлит она там воспринимается, либо это будет Европейский Союз. То есть вопрос, как Молдавия в итоге вступит в эти структуры, как государство независимое в Евросоюз или через интеграцию с Румынией, будет решаться по ходу. И этот процесс очень сильно стимулирует СВО, потому что в Молдавии, не только там, и в Румынии прекрасно понимают, что если и когда, соответственно, российские вооруженные силы будут присутствовать в Одесской области, то в Молдавии политические процессы могут пойти вообще по-другому.
Отдельный вопрос, кстати, вне зависимости от специальной военной операции. Если в октябре Молдавия проводит референдум о вступлении в Евросоюз, что происходит с Приднестровьем?
Скорее всего, Приднестровье не будет голосовать, либо будет голосовать минимально. То есть разнообразные препоны для того, чтобы Приднестровье голосовало, будут чиниться, как это всегда делалось. Как это, собственно, делалось на выборах президента Российской Федерации в Приднестровье. Вот, скорее всего, Приднестровье на время отцепят. Условно говоря, это такой путь к маленькой компактной Молдавии, которую проще переварить европейским структурам. Ну, кстати, про Армению то же самое можно сказать, вот, те процессы, которые там шли. Вот, так что, да, спредиторский вопрос, он не решается. Переговорный процесс 2019 года заморожен. И абсолютно четкие сигналы из Кишинева мы получаем, что политическое урегулирование вряд ли случится в ближайшее время, потому что просто молдавская сторона саботирует переговорный процесс, не желая ни о чем договариваться.
Два коротких вопроса, а минуты у нас до новостей с вами осталось. Ну, во-первых, вы говорите «отцепят». Отцепят куда?
Дело в том, что, скажем так, окружение Майи Санды, она сама, как я понимаю, уверена, кто-то их убедил, что Украина победит, и что в этой ситуации Приднестровье само, как спелый плод, упадет в руки Молдавии. И они продолжают в это верить. Вот пока так.
Ну и последнее. Если говорить о большинстве, пусть даже относительном большинстве населения Молдавии, это проевропейское население?
Вы знаете, эта граница, она плавает, но сейчас примерно процентов 55-60 так или иначе евроинтеграцию поддерживают.
Я
но
понял.
Такую же цифру мы видим и в отношении восточного вектора, то есть Российской Федерации. Там плавает.
Спасибо. Сейчас. Наталья Харитонова, доктор политических наук и главный научный сотрудник РГГУ. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября одновременно с президентскими выборами в этой стране. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки у каждой конкретной программы. Еще вариант смотреть и слушать нас в интернете – это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Пятница, город разъезжается, вечерний час пик наступает на пару-тройку часов раньше, уже шестибальные пробки, много бордового цвета на третьем кольце, на юге прежде всего, много бордового цвета сейчас на Садовом кольце, даже, наверное, больше, чем полчаса назад. Внешнее Садовое кольцо останавливается где-то в районе Таганки и не едет до пересечения с Тверской. Дальше тоже есть сложности с движением, разве что в районе Парка культуры немножко вы сможете проехать по Садовому кольцу без каких-либо проблем. На третьем кольце тоже много красного, много бордового. Особенно сложная ситуация в районе Тульской, пересечения с Тульской, в районе поворота на Волгоградский проспект. Причем движение по третьему кольцу в этих районах осложнено и в том, и в другом направлении.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российский разработчик назвал стоимость электромобиля «Атом». Цены будут в диапазоне от 2,5 миллионов рублей, в зависимости от рынка. Говорят, что стоимость для тех, кто оформил предзаказ, будет зависеть от рынка тоже, но они смогут просто свой электрокар быстрее получить после того, как серийное производство будет запущено в 2025 году. Если перспективы у автомобиля при такой цене, первая тема. Вторая тема. Топинамбур внезапно стал самым популярным растением во время визита президента России Владимира Путина в Пекин. Достигнуто соглашение о поставках топинамбура в Китай. Зачем нужен топинамбур и почему у нас в каждом магазине его пока не продают? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Женщина погибла в результате обстрела села Зерново в Брянской области со стороны ВСУ. Это заявление местного губернатора. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по военной части в пригороде Одессы. Было мощное попадание в склад со снарядами, утверждает координатор подполья в сообщении агентства РИА Новости. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Пожар на площади аэропорта Минеральных Вод полностью потушен. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление МЧС.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, российский электромобиль. Его перспективы вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, или звоните прямо в эфир без премодерации 7373948, код города 495. Атом, так называется отечественный электромобиль. О его разработке говорят уже не первый год, но теперь уже, видите, вот стоимость назвали. Серийное производство запланировано на 2025 год. Генеральный директор компании «Кама» Игорь Повороднюк сообщил в агентство РИА Новости, в интервью агентства РИА Новости, что цены на машину будут в зависимости от рынка от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Те, кто предзаказ уже оформил, тоже по рыночной цене будут автомобиль выкупать, но при этом быстрее смогут его получить, как только будет запущено серийное производство. До 100 километров этот электромобиль будет разгоняться за 8 секунд, иметь запас схода в 500 километров. Игорь Маржаретто к нам присоединяется. Игорь Александрович, здравствуйте.
Приветствую.
Перспективы «Атома», как вы их расцениваете при такой цене?
Неплохо, потому что цена вполне в рынке на сегодняшний день. Но надо иметь в виду, что государство в любом случае будет дотировать покупку электромобиля отечественного производства. Сейчас это 925 тысяч рублей минус. При том, что придется взять ее, правда, в кредит. Но все равно, вот из этой цены, если вычесть 925 тысяч, уже получается интересное предложение, и тогда, наверное, будут и желающие. При том, что вполне возможно, что в ближайшее время наше доброе правительство повысит утилизационный сбор на ввоз электромобилей из-за рубежа, во всяком случае, об этом разговоры идут давно. И таким образом отрубит всех вероятных конкурентов, привезенных из-за границы. Тогда останется, что у нас из электромобилей есть и «Эволют», есть «Атом», есть еще что-то, то, что собирается делать у нас «Автотор», ну и «Москвич-3». В общем, конкуренции не так много, поэтому про эти цены я смотрю, я говорю спокойно. Тем более, понимаете, когда еще машины не объявляется цена, мне кажется, это немножко лукаво все-таки. Давайте покажем машину готовую, не предсерийную, а готовую к серийному выпуску. А пока ее нет. Хотя мне то, что я видел, скетчи там, я даже катался на муле. Мула — это такая платформа, может быть, любая, на ней опробуются элементы какие-то этого автомобиля. Я катался на муле пару месяцев назад, «Атома», это было интересно.
Возвращаясь к тому, что мы это подаем как российский электромобиль «Атом», до этого многие автомобили уже объявляли российскими, но при более внимательном взгляде на эти автомобили выяснялось, что многое там из Китая. Насколько «Атом» российский?
Ну, мне трудно сказать в процентах, насколько он российский, потому что это, наверное, коммерческая тайна. Но, как говорят, что этот автомобиль все-таки больше российский, чем иностранный. Конечно, какие-то китайские есть элементы, есть, наверное, что-то из электроники, может, еще что-то, но это нормально. На сегодняшний день мало какая страна, да никакая, не может похвастаться, что вот наш автомобиль на 100% американский или японский. Это просто бессмысленно, потому что с точки зрения экономики, ну, при небольших тиражах, а «Атом» вряд ли будут сразу выпускать с тиражом миллион экземпляров, невыгодно просто какие-то вещи производить в стране, выгоднее покупать комплектующие в дружественной стране, в том же Китае.
Теперь по поводу того, насколько можно доверять нынешним заявлениям, на ваш взгляд, в 2025 году серийное производство «Атома» будет налажено?
Я надеюсь, что так, потому что многие заявления, которые делали представители нашей промышленности, случались. Ну, условно говоря, обещали, что «Ларгус» запустят 15 мая. Вот я тому свидетель, позавчера запустили в Ижевске «Ларгус». Были заявления, которые, к сожалению, оканчивались пшиком, но все-таки я верю, потому что здесь у «Атома» хорошие, здравые, умные родители. Я имею в виду и «КамАЗ», и «Росатом». Серьезные компании, а не какие-то однодневки. Поэтому может всякое случиться в наше время. Вы прекрасно знаете, что, к сожалению, из-за сложности в мировой политике экономика оказалась в заложниках. Но я все-таки верю, что этот автомобиль появится. Ну, а насколько он будет успешен, это мы уже посмотрим конкретно по времени. До 25-го года много чего может произойти.
Еще один уточняющий вопрос. В сообщениях о том, как будут собирать автомобиль «Атом», упоминался завод «Москвич». Вы при этом говорили о том, что есть отечественный «Москвич», уже электромобиль тоже. Так завод «Москвич» будет выпускать «Атом» или «Москвич» в дальнейшем?
Ну, завод «Москвич» выпускает, собирает уже «Москвич-3Е», но это, по сути, модель заимствованная. Все знают, откуда уши торчат. «Атом» — это отечественная разработка, и это новая отечественная разработка, в отличие от «Москвича-3Е», который все-таки относится к поколению, созданному, ну, не сегодня, мягко говоря. Поэтому новый «Атом» вполне возможно сыграет, выстрелит. Интересно, и тем более, что я был на нескольких мероприятиях, когда презентовали этот автомобиль. Там у них есть интересные планы по тому, что сделать машину для доставщиков очень удобной, для такси, для самых разных служб. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Еще раз говорю, я в этот проект верю и надеюсь, что он случится.
Когда вам рассказывали про этот будущий автомобиль, когда на муле даже давали покататься, что-нибудь говорили о том, чьи будут батарейки?
Ну, смотрите, у нас «Росатом» почему вошел в этот проект? Потому что он сегодня довольно большими темпами строит две фабрики по производству аккумуляторов для электромобилей в Калининградской области и в Новой Москве. Соответственно, оттуда он и будет получать эти батареи. Другое дело, что на первом этапе элементы для этих батарей поставляются из дружественных стран. Но этот первый этап закончится уже в следующем году, так что батареи будут тоже отечественные.
Спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретто был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Об отечественном электромобиле предлагаю поговорить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Про СМС-портал напоминаю. Некоторые сообщения идут к нам несколько дней. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, код Москва. Совершенно нет никаких перспектив ни электромобилей, ни в том числе и российских. Ни по цене, ни по, в принципе, вот этому решению электромобилей. На сегодняшний день с такими ценами есть единственная, ну, в такой ситуации, есть единственная перспектива у максимально утилитарных машин с четырьмя колесами, тремя педалями, ну, кому-то там с полным приводом. Ну,
а вот как вы подобного рода перспективы сравниваете с тем, что творится в магазинах? В магазинах вообще машины сметают?
Не знаю, вот в моем окружении, как бы, в принципе, люди...
Так, может быть, у вас информационный пузырь тогда?
Да. Ну, почему информационный
пузырь? Ну, потому что в магазинах машины разбирают довольно быстро при этих ценах.
Ну, посмотрим, я не знаю.
Ну, вот видите, хорошо, просто человек начал с одного, а потом говорит, да, в общем, не знаю, это вот вокруг, вокруг вас может быть совсем все иначе по сравнению с тем, что происходит на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Атом, это, конечно, хорошо, а с концепцией УАЗа или ГАЗа что-нибудь могут сделать? 530-й. Давайте мы хотя бы про атом поговорим. Концепцию УАЗа мы еще когда-нибудь дойдем, наверняка. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, добрый день. Ну, вы знаете, если как бояться действительно получить срок за дискредитацию российского автопрома, то, конечно, это никакая не российская машина.
Почему?
Такая же, как... Ну, посмотрите на «Москвич».
Да, потому там... что... Нет, вы слышали, что только что говорил Игорь Маржарета, который в этом разбирался именно. Он говорит, нельзя смотреть на «Москвич», оценивая «Атом».
Ну, возможно, просто он достаточно известный человек, поэтому он тоже...
А, понятно. Есть две правды ваши, и я понял. Давно в машинах в магазинах машины сметают, пишет 251-й. Еще недавно сообщали о затоваривании и забитости складов каких? Давайте 251-й все-таки будем говорить о том, что это были разговоры про москвичи. Конкретный бренд. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, Юрий, спасибо.
Рушан, аккуратнее со словами, я прошу.
Да, извините. Знаете, я думаю, что тоже с китайцами соревноваться не сможет, что они все равно... Не, естественно, будут покупки, будет через, я думаю, много, опять же, курьерских, такси, вот это вот все, социальные какие-нибудь службы будут, но чтобы прямо... Повальный успех, я думаю, вряд ли будет.
Ну, погодите, Рушан, давайте вот не так, как предыдущие, на броневичке стоя, а вот возвращаясь. Ну, Игорь Маржарета говорит, цена в рынке. То есть,
а
если...
Какая цена, извините, я за это?
Я говорю, цена в рынке. Они заявляют...
А какая цена, извините?
От 2,5 до 3,5 миллионов. Значит, если рядом будут стоять «Атом» и по такой же цене китайцев, вы хотите сказать, китайцев будут брать?
Я думаю, китайцы будут шире всякие плюшки и поинтереснее. Потому что китайцы очень шагнули далеко вперед. Нам очень долго их догонять.
Я понял. Это тогда понимаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Убер Анархист. Ну, смотрите, ко мне недавно обратились арендаторы по поводу поставить зарядку на парковке для электромобиля. И я был вынужден изучить вопрос законодательной СНИПы. И, в общем, перспектив электромобиля действительно в России практически нет. НИПы настолько жесткие, настолько все сложно, что, в общем, мы отказались. И зарядки, которые сейчас ставятся на самом деле с такими нарушениями пожарных нормативов, что это просто до первого пожарника. И плюс к этому зимой 30% заряда уходит в связи с отрицательными температурами. 30% уходит, потому что надо нагревать салон. И в результате у тебя там треть заряда...
Перспектив, я понял. Спасибо. Про москвичи... 251, вы мне будете рассказывать, что я конкретно говорил про москвичи? Или, а говорим-то мы обычно на новостях, основываясь. Так вот, про москвичи как раз говорили, когда говорили о том, что эти машины не сметают, и им приходится снижать цены. Дальше. Машины сметают. Как раз наоборот, 663-й пишет, потому что старые износились, и на новые автомобили цены еще будут подниматься. Лучше любой китаец с двигателем внутреннего сгорания. Эта игрушка даром не нужна белорусу. Это 587-й. Иван 285-й был, говорит, на заводе «Москвич». Машин там полно, все стоянки забиты, электрических очень много. 251-му, кстати, не нравится, что электромобили очень долго заряжаются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А если это российский будет автомобиль, почему цена будет рыночная? Мне интересно, вот смотрите.
А потому в России не бывает рынка?
Нет, бывает. Просто смотрите, если, допустим, тот же «Москвич» в Китае стоит 1 600 000, да, как говорили на российские, а тут он 2,5 стоит.
Так.
А почему наоборот у нас не может быть электрический наш автомобиль стоить 1 000 000, 1,5 миллиона, да, за границей...
Потому что его себестоимость стоит... выше, чем 1,5 миллиона. Ну зачем мы это-то оспариваем? Ну правда. Хотелось бы, да, безусловно, с этим спорить не приходится. Но представить себе, что себестоимость будет настолько ниже, честно говоря, довольно сложно. Разработчик назвал стоимость российского электромобиля «Атом» цены в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Впрочем, автомобиль выпускать будут только в 2025 году.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
45-й уверен, что Ё-мобиль задушили в свое время умышленно. Он надеется на выход «Атома», надеется на то, что его история и не повторит историю Ё-мобиля. 663-й говорит, не может быть отечественным электромобиль, потому что у нас нет отечественной электроники, вообще климат не для батареек. Наше импортозамещение только карбюратор, уверен он. 530-й почему-то считает, что в России есть рынок, и называется он Черкизово. Видимо, 530-й давно в Черкизове не был, тогда бы он понимал, что рынка там давно уже нет. «Лежит груша, можно скушать». Так журналисты называют сегодня статьи про топинамбур. Актуальность темы резко растет. Топинамбур внезапно стал популярным растением. Все начали разучивать, как это все говорится в русском языке. Во время визита президента России Владимира Путина в Пекин достигнуто соглашение о поставках топинамбура в Китай. Не очень понятно, почему они, собственно, таким интересом к топинамбуру выделились в этот раз. Не очень понятно, почему, если это такая важная и полезная штука, у нас в каждом магазине топинамбур не продают. Генеральный директор научно-производственного центра по семеноводству топинамбура в северо-западном регионе Наталья Анушкевич к нам присоединяется. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда я начал рассказывать тему нашим слушателям, первый вопрос, знаете, какой я получил? А это что такое топинамбур? Людям надо с нуля рассказывать.
Вы знаете, да, у нас, к сожалению, по статистике, из 10 человек знает только 6-7 где-то о топинамбуре. Поэтому пока мы работаем с этим.
Вот объясните, топинамбур – это что, с чем его едят и почему у нас его не едят?
Топинамбур – это корнеплод, который известен еще с 17 века. В Россию привезен как лекарственное растение. И у нас он в основном в продуктах переработки находится. И на самом деле практически в каждом магазине вы можете увидеть сироп топинамбура, продукцию переработки, это или хлебцы, или кондитерка какая-то, везде, где добавляют именно порошок топинамбура. Свежий топинамбур недолго хранится, поэтому, к сожалению, его вы можете увидеть только в сезон в магазинах.
Так, скажите, вот вы говорите везде, а китайцам для чего топинамбур нужен? Почему они заинтересованы в нем?
Вы знаете, китайцы, у них топинамбур возведен в ранг государственной политики, это ключевая культура для Китая. Они производят из него инулин. Инулин – это пребиотик, который добавляется практически по нормам ВОЗ, как бы добавляется практически в каждый продукт переработки. Да, это консервация, это, ну, то есть все, что мы производим, мы должны добавлять инулин. К сожалению, в России, в связи с тем, что он дорогой, мы практически не добавляем. Отсюда у нас низкая продолжительность жизни, высокая смертность и болезни, как бы. А инулин – это пребиотик, который восстанавливает полностью и регулирует микрофлору кишечника.
Сейчас подождите. То есть мы выращиваем топинамбур, делаем из него порошок, потому что сам топинамбур, видимо, не довозим, везем его в Китай, они там, значит, от этого продолжительность жизни увеличивают, а нам это же самое сделать у себя на территории страны не получается и с продолжительностью плохо. А почему тогда у нас этот самый инулин не делают?
Вы знаете, мы очень много лет идем к этому. Это очень дорогостоящий проект, который стоит миллиард, скажем, больше миллиарда. Поэтому я консультирую несколько компаний крупных уже несколько лет, но, к сожалению, никто пока не дошел до финала. Очень много требуется финансов, во-первых. Во-вторых, действительно, именно сама технология необходима. Да? То есть мы можем использовать, там, например, технологию китайскую, мы пытаемся это делать, но Китай, не знаете, они тоже очень закрыты, они не открывают все технологии. На самом деле в Китае 4 уже завода, больше 4 заводов по производству топинамбура и инулина, мы были у них множество раз, они приглашали нас на международные конференции, то есть мы обменивались коллекциями, они приезжали к нам, китайцы, то есть мы очень большой объем работы научной ведем с ними пока.
Хорошо.
Да.
До заводов пока не доходит. Хорошо, тогда по-другому. Если топинамбур долго не хранится, штука страшно полезная, то, может быть, есть смысл выращивать его, что называется, на приусадебных хозяйств, участках?
Да, конечно, у нас садоводы активно это делают, и мы регулярно ведем работу с этим, рассказываем им, как технологически, как это лучше сделать, поставляем садоводство. Ну, тогда просто можно кушать свежим в сезон топинамбур, и, например, уже на 3-4 день сахар может падать у диабетиков, да, в крови, как бы. То есть очень хороший результат, и можно у человека увидеть сразу. Пропивая курс, вы можете очистить кровь и привести организм в порядок.
Представить себе, что топинамбур можно купить в магазине, только в порошке, вы говорите, в свежем виде нет.
Вы знаете, в сезон он продается в магазине, вот как раз сейчас сезон, это май и октябрь, активно продается. А так, в принципе, бывает топинамбур в магазинах импортный, но он как бы, практически мы его брали на анализ, он практически пустой, они его в песке в израильске выращивают, еще как-то. То есть нет смысла даже...
Хорошо, представим себе ситуацию. Я в магазин пошел, вот прямо после эфира, допустим, пошел в магазин, вижу, там продают свежий топинамбур. Я его взял, и что я из него могу приготовить?
Вы можете приготовить 400 блюд. Это салат. Заменить его вместо картофеля везде добавлять.
То есть он как замена картошки. Вот в тех блюдах, где обычно бывает картошка, можно заменить на топинамбур.
Да. Из картофеля 200 блюд, а из топинамбура 400. То есть огромный ассортимент, и салаты в том числе. Да.
Спасибо. Наталья Анушкевич, генеральный директор научно-производственного центра по семеноводству топинамбура в северо-западном регионе, была с нами на прямой связи. Видите, какая штука? Это почти как с нефтью у нас рассказывают. Нам бы здесь сделать что-то готовое, а мы... поставляем в Китай. Также и с топинамбуром. Нам бы сделать инулин, но мы поставляем топинамбур. Все не пьем лекарства, едим топинамбур, не будем болеть, будем долго жить, пишет Давид 676. Боюсь, что вот так вот это не работает, но полезная штука. Топинамбур не надо готовить, его лучше есть сырым, пишет 251. Смотрите, как много людей, которые в теме. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Топинамбур – это вообще сорняк, но он очень вкусный. И он лежит практически до весны. Я его культивирую, до весны, да.
Но я только одно хочу сказать. Вы какой-то особый способ знаете. Все так-то говорят, что хранить его долго не получается.
Нет, я храню в погребе, но он чтобы сухой был. А с другой стороны, он... Без проблем любую эту землю делают.
Это понятно. Без проблем. Тут главное, сохраняет ли он полезные свойства. Об этом, по-моему, так или иначе упоминала Наталья Анушкевич. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Наталья, пенсионерка из Москвы. Я много лет покупаю в аптеке таблетки «Долголет», они из топинамбура.
Ну, хотелось бы все-таки не в виде таблеток, если это можно есть как свежий, знаете, я уж не знаю, овощ это или что.
Необходимые вещества, которые необходимы.
Я понял. Смотрите, вот у 530-го, оказывается, уже у него... Человек благодаря нам узнал, что у него в огороде. Заинтересовался, выяснилось, что жена, сестра, дети, все давно уже культивируют топинамбур. Человек просто не знал, что у него это есть. Сырой самый вкусный, подтверждает 924-й. В Волгограде это называется земляной грушей. Он сладкий, еще очень вкусные, запеченные вкусные плоды. Игорь из Италии первый раз пробовал топинамбур в конце 80-х. Отец тогда, говорит, пробовал выращивать. Отвратительная, скажу вам, штука. Видите, как по-разному люди оценивают одно и то же. 918-й. Мы топинамбур в детстве лопали, когда домой обедать не хотелось идти. Глеб с Урала пишет 837-й. Прабабушка моего сына дожила до 98 лет, и она вечно садила этот топинамбур, и всей семье все мозги про него мыла все время. Да простят меня изобретатели, пишет 713-й. Звучит это скорее как название танца. Топинамбур теперь будут поставлять в Китай. Китайская тема у нас и в следующем часе.